Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие друзья. На радио «Вера» программа «Светлый вечер». Меня зовут Алексей Пичугин. А в гостях у нас сегодня настоятель прихода всех святых в Страсбурге, представитель Московского патриархата в Совете Европы, игумен Филипп Рябых. Отец Филипп, здравствуйте.
Здравствуйте.
Наше досье.
Игумен Филипп, в миру Юрий Анатольевич Рябых. Родился в 1977 году в Липецке. В 2001 окончил МГИМО, кандидат политических наук. Также закончил Смоленскую семинарию и Московскую духовную академию. Работал в отделе внешних церковных связей Московского патриархата. Прошел путь от помощника председателя до заместителя председателя отдела. В 2005 стал священником. Еще через 4 года был пострижен в монашество с именем Филипп. До 2011 года служил в разных московских храмах, а затем был назначен представителем Русской Церкви в Совете Европы и настоятелем прихода всех святых в Страсбурге.
Вот первый вопрос такой. Вы представляете нашу церковь в Совете Европы. Скажите, что вообще делает православная церковь, наша русская православная церковь в рамках этой организации? Зачем нужно такое представительство?
Представительство было создано в 2004 году решением Синода Русской Православной Церкви. И, собственно, как я понимаю, священноначалие руководствовалось тем, чтобы иметь возможность в Страсбурге вести прямой диалог с Советом Европы, который в последнее время рассматривает очень много вопросов, связанных с моралью, с ценностями, то есть со всеми теми вопросами, имеющими непосредственное отношение к благовестию церковному и вообще христианству. И вот, собственно, поэтому и было принято решение открыть представительство в Страсбурге.
Ну, а помимо Русской Церкви, какие еще религиозные организации там представлены?
Конечно, самое, наверное, старое представительство в Страсбурге – это Ватикан.
Католическое,
да.
Ватикан.
Но Ватикан, поскольку он имеет статус государства, то он является постоянным наблюдателем в Совете Европы, он имеет официальный статус, тогда как наше представительство, оно не имеет официального статуса в этой организации, оно является скорее общественным учреждением, и мы участвуем в работе Совета Европы именно на таких общественных началах. Это означает, что мы не имеем никаких юридических прав в этой организации, только как голос части общества, которые могут слышать, могут не слышать. То есть все зависит в том числе от доброй воли чиновников Совета Европы.
Ну, вам самим часто приходится присутствовать на заседаниях, выступать, самое главное, выступать вам с докладами какими-то?
Надо сказать, что в Совете Европы есть разный вид работы, и есть совершенно еще внутренняя рутина, связанная с функционированием этого органа. Но и в этой части, конечно, мы не участвуем. Мы можем участвовать в тех мероприятиях, которые имеют публичный характер. Это различные конференции, семинары, консультации Совета Европы. Наверное, самое такое главное, основное мероприятие, где мы участвуем, это консультации Совета Европы по религиозному измерению межкультурного диалога. Такое длинное название. И его учредил Комитет министров Совета Европы. Оно проходит раз в году в какой-то одной из европейских стран.
Ну, вы рассказывали, отец Филипп, о том, в чем заключается ваша работа, что это не только заседание, но и рутинная какая-то кабинетная деятельность. Вот в чем здесь ваша функция?
Ну вот, собственно, в публичных мероприятиях, там, где происходят различные заседания и консультации с представителями общества, потому что не только Русская Церковь работает при Совете Европы, это целый спектр организаций гражданского общества, это организации, которые имеют иудейское происхождение, мусульманское происхождение, католическое, протестантское, светские организации, то есть при Совете Европы работают очень много общественных организаций, как национального такого уровня, так и международного уровня. И вот они, собственно, стараются высказать свою позицию, свое мнение по тем или иным вопросам, которые Совет Европы обсуждает. И вот сегодня я так думаю, что в Европе так, в общем-то, складывается такая обстановка, достаточно напряженная в свете последних событий на Украине. И вообще, в общем-то, как-то чаще в Совете Европы на первый план выходят темы политического характера, чисто политического характера.
Но здесь церковь тоже свой голос как-то возвышает? Или не обязательно православная, да. Но Ватикан представлен консервативной католической церковь?
Конечно, возвышает свой голос, но именно в тех аспектах, которые касаются, опять же, некого гуманитарного характера или же морального характера. Когда речь идет чисто о политических вопросах, о политических силах, кого выбрать, кого избрать, с кем сотрудничать.
Понятно, что здесь, в общем, голос церкви, он да, ну и не потом настолько мы даже силен не, и важен.
Мы потом даже не, и нам не нужно, то есть церковь не претендует на то, чтобы решать такие вопросы. Все-таки православная традиция, она старается жестко придерживаться линии разделение властей, духовной и мирской. Собственно, мирские вопросы, они остаются все-таки в сфере ответственности политиков и государственных деятелей. А вот когда появляется измерение гуманитарное, например, на Украине это разрушение храмов, и, в общем, мы имеем информацию о унижении достоинства священнослужителей и их убийства, и вообще очень тяжелая гуманитарная ситуация, связанная с детьми, стариками, женщинами, то есть мирным населением в этой стране, в том числе разрушением школ, больниц, голодом, нехватками медикаментов. И вот, собственно, по этим вопросам, конечно же, нужно говорить, доводить позицию русской церкви. Я недавно был в Баку, как раз проходили консультации по теме межкультурного диалога, и мое выступление там было как раз посвящено тяжелой гуманитарной ситуации на Украине, и я призвал, обратился ко всем присутствующим с тем, что нужно как-то вместе искать выходы из этой ситуации. Церковь наша открыта к такому диалогу. Мы непосредственно вовлечены в эту всю ситуацию именно своим присутствием, тем, что там находятся храмы и верующие Московского патриарха.
Но есть ли понимание именно в этой плоскости, что страдают верующие прихожане, священнослужители Московского патриархата, что, в принципе, бедствует население, не хватает медикаментов, где-то продуктов, может быть?
Как известно, в августе месяце Святейший Патриарх направил свое письмо, в том числе генеральному секретарю Совета Европы, с изложением фактов тяжелой гуманитарной ситуации, положения нашей церкви на востоке Украины. И в сентябре генеральный секретарь ответил Святейшему Патриарху, причем ответил достаточно развернуто, с выражением озабоченности и обещанием того, что приведенные Святейшим Патриархом факты будут использованы в работе по ситуации на Украине. По крайней мере, со стороны вот даже высшего руководства Совета Европы прозвучало понимание нашей позиции и готовность с ней в дальнейшем работать. Причем мы тоже открыты к и другой стороне, чтобы слышать их озабоченность и боль, потому что в любом диалоге, чтобы действительно состоялся диалог, необходимо слушать другую сторону в том числе. И мы к этому открыты. Наша церковь не боится прямых переговоров, диалога. Если какие-то факты подтверждены действительно реальностью, то надо, конечно, все решать, стараться урегулировать это, потому что есть, в СМИ проходит информация о том, что страдают и храмы, и священнослужители, миряне так называемого Киевского патриархата, Униатской церкви, других конфессий. Знаешь, это люди прежде всего, да, то есть здесь, если тяжелая гуманитарная ситуация, она касается всех, безусловно, и надо тогда искать, в общем-то, пути ее
разрешения. Какого-то. Да. Но смотрите, отец Филипп, православная церковь, какие-то протестантские течения, ну, если уж мы говорим, что католическая церковь представлена там Ватиканом, которая, в общем, отдельное государство, но вот православная церковь, православные поместные церкви, в большей степени какие-то, может быть, консервативные протестантские течения, как им удается находить общий язык с представителями, ну, такого вот довольно-таки либерального чиновничества европейского?
Ну, во-первых, прежде всего...
Либерального крыла, по крайней мере, его.
Я бы не сказал, что ему удается находить какие-то, может быть, компромиссы. Европа вообще представляет такое... Там нету единства. Иногда у нас складывается впечатление, что в Европе все заодно... Но там очень разные силы с разными позициями, и есть столкновения достаточно жесткие. В Совете Европы действительно представлена очень мощная и сильно ультралиберальная позиция по многим моральным принципам. И вот как раз на фоне происходящих тяжелых политических, экономических событий как-то остается за таким... На втором плане ситуация с основами, с ценностями европейской цивилизации. А на самом деле, вот меня, например, это очень сильно беспокоит. То, что я наблюдаю в Страсбурге, эти процессы, они как бы скрыты на втором плане, но они, как раз они-то, затрагивают вообще фундамент нашей жизни. О чем я говорю? Вот если так среди политологов общепризнано, что современная демократия с ее правами человека, свободами, правлением большинства происходит из наследия христианского и римо-греческого. То есть очень многие специалисты на Западе, в нашей отечественной политологии это признают. Таким образом, получается такая двусоставная модель цивилизации. С одной стороны, в фундаменте находится христианское и греко-римское наследие. Второй уровень ценностей – это свободы, права человека, то есть социальные и политические ценности. Но сегодня происходит то, что с помощью ценностей второго уровня, то есть ценностей социальных, пытаются пересмотреть фундамент европейской цивилизации.
Эти ценности очень сильно давят на фундамент, и он, грубо говоря, трещит по швам.
Я бы так сказал, что скорее вот через темы свободы, прав человека, их используют как инструмент, как некий механизм, как ссылку для того, чтобы пересмотреть фундамент, который их породил. Вот в этом есть опасность, что кажется, что вот эта прослойка, слой ценностей свободы и прав человека, он может существовать сам по себе, и можно, собственно, под него положить любой базис, любой фундамент. Это серьезный очень эксперимент, это настоящая ценностная революция в Европе, которая сегодня происходит. И она касается, я иногда, знаете, когда смотришь нашу прессу, меня, в общем-то, вызывает такое сожаление, что иногда эти процессы очень карикатурно представляют у нас. Ну, на уровне однополых браков, иногда шутками, какими-то вот показыванием пальцев, там вот у них совсем с ума сошли.
Ну, как
творится.
Же так, Гейропа, вот это вот расхожие да, вот. Какие-то тезисы, да,
и, конечно, где-то... Нет, есть, конечно, в этом часть своей правды, но вот мне кажется, что, представляя так карикатурно, мы уходим от серьезного обсуждения тенденции вообще развитие ценностей в нашем обществе, причем именно фундаментальных ценностей.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомню, что в гостях у программы «Светлый вечер» на радио «Вера» игумен Филипп Рябых, настоятель прихода всех святых в городе Страсбург и представитель Московского патриархата в Совете Европы. Отец Филипп, ну вот как раз к слову о традиционных христианских ценностях и каких-то либеральных демократических веяниях в Европе, вот сами христианские ценности мы переняли как раз из Европы. Так или иначе, мы относим себя к европейской цивилизации. Сейчас мы привыкли Европой называть те страны, которые находятся к западу от Беларуси, от Украины. Вот вы живете и служите в самом сердце Европы, в Страсбурге. А как, в принципе, сейчас в Европе, ну вот вы говорите, что Европа очень разная, нельзя как-то по одним лекалам ее всю измерить. Но в целом, как там обстоят дела вот с этими традиционными ценностями, о которых мы говорим?
Сильно есть некое такое принятое разделение на Европу и нас. В моем таком представлении все-таки мы тоже относимся к европейской цивилизации и, собственно, принимаем участие в такой мегадискуссии, разворачивающейся на нашем континенте. Я бы так сказал, что вот мы сами, в том числе наше российское общество, и вообще православное общество на Украине, в Белоруссии, Молдавии, мы сами, может быть, где-то не замечаем, но мы проникаемся и теми очень такими сомнительными тенденциями в пересмотре фундамента наших обществ, который идет и в Европе. В Европе, может быть, просто есть несколько такое опережение, то есть идет более
быстро.
Вот вы
говорите, что у нас тоже немного превратное понятие о тех процессах, которые там происходят.
Вот что я имею в виду. Представьте себе, вот мы фундаментальные ценности, о каких мы говорим, они касаются прежде всего природы человека. Мы привыкаем, и вообще в прошлом так и было, что человек рождается в этот мир с определенными характеристиками своей природы. Вот они есть, данность это определенная. Человек с этим живет, он должен мириться с тем, что он имеет в своем теле, вот, в своем характере. А сегодня с помощью новых технологий появляется серьезная соблазн, то есть серьезная возможность влиять на характеристики своего тела, своей природы. Причем влиять так, что ты даже не знаешь иногда последствий этого влияния. Но инструменты и возможности такого влияния есть. И, например, самые простые вещи. Там, не нравится мне нос мой, я могу его сократить или удлинить. Не нравится мне еще какая-то часть своего тела, я могу ее как-то изменить.
Вот почему... Но вроде бы как вот все эти вещи не идут вразрез с основными какими-то основополагающими ценностями. Или это первый шаг?
Вот это как раз создает некий уже алгоритм мышления. То есть, если я могу что-то менять, идем дальше. Нос, там, еще какие-то части тела. А вот дальше, например, свое генетический набор. Например, родители при рождении ребенка им предлагают с помощью определенной методики повлиять на генотип их ребенка, чтобы задать им определенные характеристики. Там, голубые глаза, там, например, такой-то рост, еще какие-то такие характеристики, вот они, значит, выбирают. Дальше, идем дальше. Можно обойтись без родителей вообще. Можно, например, вырастить ребенка в пробирке, так утрируя это. То есть идет, эта логика просто начинается с каких-то простых вещей, с очень маленьких, да, и она заканчивается очень глобальными, серьезными вопросами. И вот сегодня, например, один из таких вопросов, это, причем он серьезно стоит, это не на уровне каких-то маргинальных течений, хочу подчеркнуть, в Совете Европы это ставится вопрос. Например, о поле человека. Мы привыкли, что есть два пола, мужской и женский, все. Собственно, мы живем в рамках этих... Нам Библия задает тоже это измерение. Сотворил Бог мужчину и женщину. Современная наука, психология говорит о том, что нет, гендер — это пол, это то, что человек должен выбирать сам. Пол не определяется природой. Человек может его, вот как он себя ощущает, чувствует, например, там на 35% женщины, на остальное 65% мужчин.
И как же быть в таком случае?
А вот в таком случае что сегодня предлагают? Говорят, что вот рождается ребенок, не надо ему говорить, мальчик или девочка.
Я знаю, что Франция, где вы как раз сейчас живете, пионер в этом направлении.
Да, вот всего год назад министр образования Франции издал инструкцию о том, что в школах и детских садах не должны называть мальчики и девочки, должны говорить ребята. И когда вот ребенок так должен расти...
А имя? Склонение?
Я думаю, что это, может быть, еще следующий шаг будет всех изменений, потому что как раз вот то, что вам пришло сейчас в голову...
Пол, рот ребенка, когда к нему обращаешься, там, Элен, кто это? Ну, девочка, да, вот перед вами девочка. Ну, как вот можно ее называть по имени, по женским именем в женском роде, но при этом подразумевать, что это может быть и мальчик?
Вот вы сейчас поднимаете, собственно, эту тему вот этих основ, фундамента нашей цивилизации и показываете наглядно, что вообще в нашей цивилизации все очень взаимосвязано. И язык, и реальность определенные, представления о поле, представления о семье, представления о жизни и смерти. То есть наша культура, культура вся, она связана с этими представлениями. Если начинают меняться представления, то, соответственно, это должно затронуть, как принцип домино, все уровни нашей общественной жизни. И вот так меняется код цивилизации. Таким образом именно. Вот это главная опасность сегодня идет. Я считаю, что для Европы и для нас мы должны поставить этот вопрос на первое место. Он у нас где-то там на втором, на третьем, на уровне карикатур. А это должен быть серьезный философский и историосовские вообще дискуссии должны вестись, и в нашем обществе в том числе. Потому что мы тоже участники этих технологий, и нам эти технологии представляют те же самые, в общем-то, возможности. Вспомним, как вот, например, на нашем телевидении очень активно даже некоторые звезды начали защищать тему суррогатного материнства. Причем с очень гуманистических позиций. Но как же, ведь вот люди не могут иметь детей. Ведь же хорошо, чтобы у них родился ребенок. И вот таким образом подчеркивается какой-то один аспект, хороший, позитивный, но закрываются глаза или прикрывается вообще очень масса, комплекс других проблем, с которыми могут столкнуться родители, ребенок, та женщина, которая рожает этого ребенка для определенной пары. Вообще вот об этом не говорится. А здесь вот очень известны такие факты, что женщина, когда она беременеет и вынашивает ребенка, у нее просыпается женский материнский инстинкт. Причем настолько серьезный, что во многих случаях женщина не может расстаться с ребенком. И на этом основании, например, в Великобритании существует закон, который разрешает суррогатное материнство, но разрешает женщине, если она хочет оставить ребенка, оставлять его. Тогда как у нас, например, в России принято.
Несмотря
такое
на то, что она подписывает какие-то там
она
бумаги.
Не подписывает. Вот у нас, например, в России, когда закон принял суррогатное материнство, как раз женщина, согласившаяся быть суррогатной матерью, она подписывает перед этим договор о том, что она заранее отказывается от этого ребенка, никаких прав на него не будет предъявлять.
То есть получается, что жителям Великобритании, которые хотят завести ребенка от суррогатной матери, выгоднее, удобнее приехать сюда к нам, да, договориться с суррогатной матерью здесь, которая потом не будет иметь никаких, да, претензий.
Вот
на
они
ребенка
это делают, или сейчас в Россию могут приезжать, или в Индию, или еще куда-то, то есть где в странах, где вот действуют эти законы. Вот. И вот есть этот аспект, есть аспект того вообще ребенка, его будущего, его сознания, психология. Ведь когда-то придется ребенку сказать о том, как он появился. Многие родители, которые усыновляли детей, они знают проблему вообще интеграции ребенка и построения отношений с ним. Насколько сложно психологи помогают родителям как-то объяснить, поговорить с ребенком, выстроить правильные отношения. Какова будет психологическая реакция ребенка на то, что вот его, он вообще у него другая биологическая мать, что вот эти родители его только вырастили. Как вообще он будет вот себя чувствовать в жизни? Потому что нарушаются вот эти естественные связи, заложенные в нас природой. И последствия их, они, к сожалению, никем не просчитываются. Люди опьянены порой этими возможностями. Вот сейчас можно. Вот я могу. Вот раньше я не мог, а сейчас я могу. И человеку сносит где-то голову от этого.
А вообще какая реакция, ну, к примеру, французского общества, которое вам, наверное, ближе всего и наглядней, и если там происходят такие революционные процессы, вот как отсутствие, ну, не пола, а отсутствие идентификации пола ребенка, это где-то на правительственном уровне обсуждается, принимается закон, или общество тоже поддерживает все эти течения? Тенденции.
Общество, я бы сказал, расколото, причем не наполовину, а даже, наверное, на большую часть и на меньшую.
Казалось бы, что французы — это такое очень классическое, патриархальная все-таки страна, Франция.
Да, вот у нас есть такое представление в нашей русской культуре, что французы ветреники, они такие очень легкие в обращении с дамами, вообще, в общем-то, в амурных вопросах. На самом деле во Франции очень серьезный культ семьи. Очень серьезное. И когда, например, правительство Оланда, ну, президента-социалиста, предложило регистрацию браков однополых, введение соответствующих поправок в законы страны, то на улицы французских городов вышли тысячи, десятки тысяч протестующих.
Да, мы же видели, собственно, все эти демонстрации, у нас по телевизору показывали.
И вот это была реакция общества, но удивительно, государство абсолютно игнорировало это проявление общества. И более того, говорилось так, ну, это ретрограды, это такое, это мышление прошлого, его надо преодолевать. То есть это, собственно, знаете, такой подход просвещенческий, что вот есть некая темная масса, она под влиянием каких-то темных сил, а вот есть просвещенное передовое общество в виде правителей, которые вот должны направлять и вести эту темную толпу. И поэтому из-за этого игнорируется требования общества, то есть попирается полностью демократический подход. И, но к чему это привело во Франции? Я думаю, что вот очень будет интересно посмотреть, что, как будет ситуация во Франции развиваться. К самоорганизации общества. Во Франции появилось очень много живых, небольших организаций в защиту семьи на региональном уровне. И вот недавно совершенно были выборы региональные во Франции, и поразительные результаты. Как раз люди, поддерживающие традиционные ценности, они пришли к власти в этих регионах. И социалисты забили тревогу, потому что они понимают, что если сейчас на уровне региональном пришли к власти эти люди, то когда будут президентские выборы, парламентские выборы, спектр очень серьезно может поменяться.
Отец Филипп, я прошу прощения, нам на одну минуту надо будет прерваться. Я напомню, что в гостях у нас игумен Филипп Рябых, представитель Московского патриархата в Совете Европы, настоятель прихода всех святых в городе Страсбург. Через минуту вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».